Вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Москве и других городах сегодня, 31 января, проходят митинги в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. В Египте продолжаются массовые акции протеста. В системе МВД России в рамках борьбы с угрозой терроризма создана новая должность. Вот такие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема программы часа. В Москве на Триумфальной площади начинаются акции в защиту 31 статьи Конституции о праве на свободу собраний. Один митинг, разрешенный властями, организован главой Московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой. Вторая неразрешенная акция инициирована одним из лидеров «Другой России» Эдуардом Ливоновым. На Триумфальную площадь направлены почти 2000 сотрудников милиции и солдат внутренних войск, сообщает столичная ГУВД. В районе акции дежурят десятки автобусов с милиционерами и бойцами ОМОНа. Прямую видеотрансляцию с Триумфальной площади смотрите на сайте Радио Свобода. Сейчас с нами на связи корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский, который находится где-то в районе проведения акции, и мы узнаем у него, так ли действительно все серьезно, обстоят ли так дела, как об этом сообщает ГУВД Москвы, например. Максим, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте. На самом деле, вот сегодняшняя акция, по крайней мере, ее начало, проходит очень спокойно. Здесь действительно достаточно много милиции, ОМОНа, сотрудников внутренних войск, но они очень грамотно оцепили площадь металлодетекторами с двух сторон, со стороны гостиницы «Пекин», со стороны памятника Маяковскому. И вот на этом пятачке сейчас собрались сторонники стратегии 31, в том числе, помимо правозащитников Льва Пономарева и Людмилы Алексеевой, которые вот буквально сейчас начнут. Вот как раз Людмила Михайловна Алексеева сейчас начнет выступать перед собравшимися. Сюда также через металлодетекторы прошли абсолютно без проблем Борис Немцов, Илья Яшин из стратегии 31. И говорят, что вот они ждут здесь, на этой площади, Эдуарда Лимонова, которого пока я здесь не видел. Уже многие журналисты успели пообщаться, я также пообщался с людьми, которые сюда пришли. Вот Борис Немцов, например, сравнил Владимира Путина с Хосни Мубараком и обоим предложил покинуть свои посты высокопоставленные и провести настоящие, настоящие народные выборы, выбрать народное правительство. А Илья Яшин, к примеру, сказал, что на самом деле единственная логика — это защита 31 статьи Конституции. Добавлю также, что здесь на данный момент находится официальный представитель ГУВД Москвы Виктор Бирюков. И в общей сложности могу сказать, что где-то порядка 300-400 человек сейчас участвует в этом митинге, который начался буквально 2 минуты назад, и, видимо, продлится порядка 1 часа.
Максим, скажите, а вот прохожие на Триумфальной площади или вокруг, вот пока вы шли, допустим, к месту проведения акции, вот обращают внимание на происходящее, или все вот как-то так происходит вот обособленно? Вы сказали, что площадь грамотно оцеплена, что это вот не влияет на жизнь центра Москвы. Я спрашиваю ваше мнение, вот как наблюдателя.
У меня такое ощущение, что вот люди, которые принципиально идут на этот митинг, они сюда пройдут и попадут. А сторонние прохожие, я не знаю, может быть, кто прогуливается в эту холодную погоду по Тверской улице, они в основном удивлены количеству милиции и количеству ОМОНа, который стоит с дубинками вооруженный, и здесь также такие бронированные автомобили довольно устрашающе выглядят, а ОМОН еще и в таких черных касках. То есть эти люди иногда спрашивают, что происходит, но большинство из них, конечно же, не проходят на место митинга на Триумфальную площадь.
Максим, благодарю. Мы с вами еще свяжемся в конце этого часа. Вы расскажете нам опять в прямом эфире, как обстоят дела и что изменится, очевидно, вот за ближайшие 40-50 минут. А пока в продолжении этой темы о подготовке сегодняшней акции в Москве расскажет корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Вчера вечером на три квартиры активистов движения «Другая Россия» и в офис оргкомитета «Стратегия-31» нагрянули с обысками сотрудники милиции. Следственные действия проводились в рамках возбужденного уголовного дела по событиям на Манежной площади 11 декабря прошлого года. Было задержано, доставлено в Таганский ОВД 11 человек, в их числе лидер московского отделения движения «Другая Россия» Николай Авдюшенков. К настоящему моменту в отделении еще остаются четверо. У микрофона «Радио Свобода» член исполкома «Другой России» Александр Аверин.
Мы связываем все эти обыски с тем, что людей пытаются запугать перед сегодняшней акцией на Триумфальной площади.
Это не отвратит вас от сегодняшней акции?
Наоборот, то есть только укрепит нашу решимость.
Что инкриминируется конкретно?
Люди допрашиваются в качестве свидетелей.
Пока свидетели, да?
Свидетели, да.
Насколько возможно, что они будут привлечены в качестве обвиняемых?
Увы, спрашивают не у меня, а у следователей.
Ну, вы, например, на эту тему с кем-то разговаривали?
Конкретных разговоров не было, то есть следователи там особо не называют ничего.
И статья вот именно 212 УК «Призывы к участию в массовых беспорядках».
Да, 212, часть 3.
И вы все равно сегодня на акцию...
Да, конечно.
Заверяет член исполкома «Другой России» Александр Аверин. Часть 3 статьи 212 Уголовного кодекса «Массовые беспорядки» гласит: «Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами, наказываются ограничением свободы на срок до 2 лет, либо арестом на срок от 2 до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет». Активистов «Другой России» допрашивают по событиям на Манежной площади 11 декабря прошлого года пока что в качестве свидетелей. Очередная акция «Стратегии 31» на Триумфальной площади сегодня, 31 января, в защиту 31 статьи Конституции состоится, несмотря ни на что. Здесь же пройдет согласованная с властями акция сторонников председателя Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой. Политико-политолог Владимир Рыжков примет участие в разрешенном митинге. В то же время он выражает поддержку «Другой России» во главе с Эдуардом Лимоновым.
Я выражаю абсолютное возмущение тем, что Эдуард Лимонов раз за разом получает отказ в согласовании мирных ненасильственных акций. Это грубое и откровенное нарушение Конституции, законодательства, и власть в данном случае попирает права человека. Это абсолютно возмутительно и недопустимо.
В преддверии митингов на Триумфальной площади столицы. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Я еще раз напомню, что на Триумфальной площади в Москве акция в защиту 31 статьи Конституции о праве на свободу собраний уже началась, и, как свидетельствует наш корреспондент, на Триумфальной площади находятся почти 2000 сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск. В районе акции дежурят десятки автобусов с милиционерами и бойцами ОМОНа. Прямую видеотрансляцию с Триумфальной площади смотрите сейчас на сайте Радио Свобода.
Человек имеет право. Правозащита и официальная юстиция. Как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений. Новое в законодательстве. Комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в 1:00 дня. Повторы в тот же день в 9:00 вечера и в 7:00 утра в воскресенье.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 18:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Триумфальной площади начинаются акции в защиту 31 статьи Конституции о праве на свободу собраний. Один митинг, разрешенный властями, организован главой Московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой. Вторая неразрешенная акция инициирована одним из лидеров «Другой России» Эдуардом Лимоновым. Прямую видеотрансляцию с Триумфальной площади ведет сайт Радио Свобода свободанews.ру. Десятки тысяч человек собрались сегодня в центре Каира, где наряду с другими городами Египта 7-й день продолжаются протесты с требованием отставки президента страны Хосни Мубарака. Манифестанты призывают ко всеобщей забастовке. На завтра намечен так называемый «Марш миллиона». Тысячи иностранцев, которые пытаются выехать из страны, скопились в международном аэропорту Каира. Тем временем 120 российских студентов, блокированных в одном из каирских общежитий, запросили помощи. Пока решение об эвакуации россиян из Египта не принималось. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести досрочные президентские выборы взамен референдума о продлении его полномочий до 2020 года. Возможную дату выборов Назарбаев не назвал. В Татарстане суд освободил условно-досрочно журналиста Ирека Муртазина, выступавшего с критикой республиканских властей. Муртазин, бывший пресс-секретарь президента Татарстана, в 2009 году был осужден на 1 год и 9 месяцев по статьям «Клевета», а также «Возбуждение ненависти либо вражды». Муртазин изложил ложные и порочащие сведения, как заявило следствие в книге «Ментимер Шаймиев. Последний президент Татарстана». Сам он свою вину не признает. В Судане скончался один из участников антиправительственных выступлений, прошедших в воскресенье в нескольких городах на севере страны. Участники протестов требовали отставки президента Омара аль-Башира, который находится у власти более 20 лет, и заявляли, что их вдохновили действия оппозиционеров в Тунисе и Египте. Как всегда, хочу отметить, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, репортажами корреспондентов и многим другим, в частности, сейчас прямой видеотрансляции с Триумфальной площади в Москве, вы можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете. Адрес свободанews.ру. Наша программа «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начнем, разумеется, с главной темы, с Египта. Пожалуйста.
Я перескажу содержание редакционной статьи, опубликованной в американской газете International Herald Tribune. Египет, пишет газета, во главе с Мубараком, является союзником США. Он получает от Вашингтона ежегодно 1,5 миллиарда долларов. Он самая крупная арабская страна, которая первой заключила мирный договор с Израилем. Это ставит Америку в затруднительное положение. Как найти золотую середину между интересами национальной безопасности и моральной ответственностью? Как противостоять Ирану и способствовать арабо-израильскому мирному процессу в случае падения Мубарака? Пока что Мубарак ведет себя высокомерно и делает вид, что не слышит критики. Чем больше египтяне протестуют, тем очевидней репрессивная тактика египетского президента. Но это скорее проявление его слабости. Документы, опубликованные WikiLeaks, свидетельствуют, что администрация президента Обамы пыталась образумить Мубарака, советовала выпустить из тюрем диссидентов и приступить к реформам. Но эти советы, носившие приватный характер, Мубарак игнорировал. В пятницу Белый дом заявил, что он готов пересмотреть пакет помощи Египту. Президент Обама должен будет это сделать на самом деле, если Мубарак потопит протесты в крови и радикально не изменит политический климат в стране. Американская газета International Herald Tribune.
Игорь, давайте перейдем теперь к другой теме. В английском еженедельнике Observer опубликовано интервью с знаменитым Джулианом Ассанжем, интернет-журналистом, основателем WikiLeaks. Вот что рассказал этот возмутитель спокойствия?
Observer отмечает, что публикация в WikiLeaks секретных депеш американских дипломатов, аккредитованных в Египте, отчасти стала причиной нынешнего взрыва негодования в Египте. Американцы писали в Госдепартамент о пытках политзаключенных, репрессиях, запугивании, развитии в стране интернета. Сам Джулиан Ассанж, ставший главным врагом США, считает, что американские дипломаты посылали довольно честные и прямые отчеты в духе Эрнеста Хемингуэя. И Ассанж очень гордится тем, что его публикация пришлась как нельзя кстати, и что египтяне ее внимательно прочли. Ассанж делится с корреспондентом Observer опытом опального журналиста. Как лучше всего нанести удар по организации? Надо начать с руководства, затем бить по денежному потоку. Мы потеряли 90% дохода. После бросить тень на моральную позицию. Но у нас все равно все в порядке. Во-первых, мы за 4 года ни разу не опубликовали фальшивку. Во-вторых, в результате публикаций, имевших отношение к более чем 100 странам, никто не пострадал. Конец холодной войны совпал по времени с новыми техническими возможностями придавать гласности информацию, предназначенную самой широкой аудитории. Не англоязычная пресса меня поддерживает. Я цитировал суждение и мнение основателя скандального сетевого проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, опубликованное в британском еженедельнике Observer.
Игорь, вы обычно включаете в обзор западной прессы материалы о России. У вас есть что-то сегодня?
Да. В английском журнале London Review of Books опубликован пространный очерк британского телепродюсера, который несколько лет работал в Москве. Очерк называется «Студия Потемкин». Британец пишет о российском телевидении. Это взгляд изнутри, но при этом взгляд иностранца. Приведу цитаты. В новостях часто показывают президента или премьер-министра, которые сидят во главе стола. Чуть поодаль, вокруг стола, сидят министры или губернаторы. Премьер спрашивает каждого о положении дел. После подытоживает. Террористы распустились, пенсии недоплачены, бензина не хватает. Чиновники застывают в ужасе. Премьер стращает. Ну, раз так, мы можем найти других губернаторов. Я долго думал, что же мне напоминает эта сцена, и, наконец, понял. Да это же кадры из «Крестного отца» с Марлоном Брандо и его сподвижниками. Думаю, это не случайное совпадение. Пиар-менеджеры Владимира Путина одевают его как крестного отца мафии. Черная водолазка, темный костюм. В этом есть логика. Кого люди уважают больше всех в России? Бандитов. Какие фильмы они любят? Криминальные. Я цитировал очерк о российском телевидении, опубликованный в английском журнале London Review of Books.
Игорь, благодарю. Напоминаю, с обзором свежих публикаций в западной прессе был мой коллега Игорь Померанцев. Мы продолжаем «Время свободы». В Каире в понедельник продолжились антиправительственные демонстрации с требованием отставки президента страны Хосни Мубарака. За 6 дней волнений и беспорядков в Египте, по данным СМИ, погибли почти 150 человек, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Участники акции протеста в Египте призывают к всеобщей забастовке, которая уже сегодня может начаться в крупнейших городах страны. В Суэце она идет со вчерашнего дня. Кроме того, в Каире завтра планируется провести так называемый «Марш миллионов», в самую массовую акцию протеста со времени начала волнений, длящихся уже 6 дней. Один из лидеров египетского демократического движения, лауреат Нобелевской премии мира, бывший директор МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей, призвал Мубарака уйти с президентского поста и заявил, что перемены в Египте необратимы.
Я пришел сюда, чтобы быть рядом с вами в этот счастливый день в нашей жизни. Сегодня я могу посмотреть каждому из вас в глаза. Мы вернули себе право на жизнь и свободу. То, что началось в Египте, необратимо. Как мы и заявляли ранее, у нас одно главное требование – покончить с этим режимом и начать новую эру в истории страны.
Корреспонденты информационных агентств отмечают, что к демонстрантам часто присоединяются мародеры, которые грабят магазины. Сообщается, что армейские подразделения несколько раз открывали по ним огнестрельный огонь. Во многих населенных пунктах местные жители вынуждены создавать отряды самообороны для защиты от мародерства. Сегодня из Египта проводятся массовые эвакуации иностранных туристов. Самолеты для вывоза соотечественников в Египет отправили среди других стран Китай, Индия, Япония и Казахстан. 120 российских студентов, блокированных в общежитии в Каире, запросили о помощи. Около 50 из них прибыли из Башкирии. Как сообщил агентство «Интерфакс» пресс-секретарь президента Башкирии Артывалиев, один из студентов, с которым удалось связаться по телефону, сообщил, что из-за беспорядка в городе студенты не могут выйти из общежития и просят вывести их в Россию. Накануне российские компании, работающие в Египте, начали эвакуацию своих сотрудников. По данным Российского комитета по туризму, на отдых в Египте находится около 40 тысяч граждан России. США по-прежнему призывают стороны конфликта в Египте отказаться от насилия и подчеркивают необходимость проведения реформ в этой стране. Вот что заявила государственный секретарь США Хиллари Клинтон.
Позиция Америки всегда была последовательной. Мы хотим, чтобы в Египте прошли свободные и честные выборы, и ожидаем, что их проведение станет одним из результатов от того, что происходит в этой стране сейчас.
А вот как оценивает ситуацию в Египте специальный посланник ближневосточного квартета посредников Тони Блэр.
Президент Мубарак был важным партнером в ближневосточном процессе. Мы бы хотели, чтобы Египет и впредь сохранял свою роль в этом процессе. Это крайне важно для стабильности всего региона. Поэтому я подчеркиваю, вопрос не в том, чтобы люди вышли на улицы. Вопрос в том, чтобы перемены, осуществление которых они жаждут, происходили каким-то упорядоченным образом.
Это был специальный посланник ближневосточного квартета посредников Тони Блэр. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В системе МВД России в рамках борьбы с угрозой терроризма создана новая должность. У главы Министерства внутренних дел Рашида Нургалиева появился заместитель, отвечающий за безопасность на транспорте. Этот пост занял бывший руководитель Департамента обеспечения безопасности дорожного движения Виктор Кирьянов. Подробнее об этом в репортаже Павла Куравского.
Президент России Дмитрий Медведев учредил должность еще одного заместителя министра внутренних дел, который будет отвечать за безопасность на транспорте. На этот пост назначен генерал-полковник милиции Виктор Кирьянов. Об этом господин Медведев сообщил на встрече с главой МВД Рашидом Нургалиевым и самим Виктором Кирьяновым.
Виктор Николаевич у нас занимался до этого вопросом безопасности дорожного движения. Транспортный комплекс знает. Я надеюсь, что сможет организовать эту работу и в масштабах всего транспортного комплекса нашего государства.
Дмитрий Медведев отметил, что новый замминистра должен навести порядок на всех видах транспорта. Глава МВД Рашид Нургалиев подчеркнул, что теракт в Домодедово – это результат неудачной работы всего блока транспортной безопасности. Заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков позитивно оценил кадровое решение президента.
Ну, то, что Кирьянов профессиональный человек, я думаю, что здесь нет ни у кого никаких сомнений. Он уже многократно отдувался за все правительство, извините за непарламентское выражение, по вопросам безопасности всего транспортного движения. Я отношусь к нему хорошо по одной простой причине, что он человек открытый для дискуссии, не чурается пройтись по кабинетам, повстречаться с депутатами, с членами Совета Федерации.
Автомобилисты-общественники, хорошо знакомые с деятельностью Кирьянова на посту руководителя ГИБДД, затрудняются предсказать последствия перевода милиционера на новую должность. Координатор движения «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков удивлен назначением Кирьянова.
Для меня назначение его было неожиданным, поскольку аналогичная должность замминистра по транспортной безопасности есть в Минтрансе, и Минтранс отвечает за этот вопрос, эту проблему. Наверняка будет создано соответствующее подразделение, департамент или управление в системе ФСБ. Поэтому возникает вопрос, кто все это будет координировать, как все это будет соотноситься и кто будет отвечать персонально за ту же транспортную безопасность масштабах страны. Действительно ли работа в ДУБДД была отлажена до такой степени совершенства, что ее руководитель фактически пошел на повышение, на новый ответственный участок работы? Были в его работе и плюсы, но было достаточно много минусов. Без знания, вот, скажем так, подоплеки этого назначения трудно делать выводы. Мне бы хотелось, например, узнать, какие еще были кандидатуры на эту должность и кто возглавит, даже в большей степени интересно, кто возглавит федеральную структуру. Поскольку вопрос крайне важный с точки зрения социальной остроты, хотелось бы больше открытости, больше информированности, собственно говоря, общества о том, как этот вопрос решается и в кадровом смысле.
Эксперты надеются, что эта организационная мера позволит исправить ситуацию с безопасностью на транспорте и в сопредельных сферах, говорит полковник ФСБ в отставке, бывший руководитель подразделения по борьбе с терроризмом Владимир Луценко.
На транспорте не только вот, как сказать, рамки, вот эти железяки и все прочее, но нужно, чтобы персонал тоже был готов действовать в чрезвычайных ситуациях. Тут другие, так сказать, сейчас интересные моменты. Это вот с анонимными угрозами опять вылезают такие катастрофические недочеты в этой ситуации. Белая дача, мегамолл там, белая дача. Вывели людей, а выехать со стоянки 6 часов не могли, потому что когда строили, никто не подумал о том, что есть техногенные катастрофы, есть эвакуации. И построили опять ходынку. 100 с лишним лет прошло со времен ходынки. Мы сейчас опять строим ходынки. Нет выездов, сэкономили. Но это транспортная, конечно, проблема. Безусловно, транспортная. Но я надеюсь, что Кирьянов тоже обратит внимание на эти вопросы.
За минувшие выходные милиционеры задержали двух мужчин, неоднократно заявлявших о минировании московских вокзалов и аэропортов. В правоохранительных органах говорят, к теракту в Домодедово могут быть причастны дагестанские боевики из группы Ибрагим Халила Даудова, ставшего одним из самых влиятельных лидеров бандитского подполья после ликвидации Магомеда Али Вагабова. Вагабова считают организатором взрывов в московском метро в марте 2010 года. Его жена Марьям Шарипова была одной из смертниц. Группа Даудова орудует в Карабудахкентском районе Дагестана. Несколько ее членов уже задержаны, их проверяют на причастность ко взрыву в Домодедово. Источник в силовых структурах добавил, что эти лица по оперативной информации имели отношение к подготовке двух женщин, которые должны были совершить теракт в Москве в канун Нового года. В минувшие выходные Следственный комитет России, ФСБ и МВД объявили о раскрытии террористической группы, готовившей крупный взрыв в центре столицы 31 декабря. По неосторожности смертницы взрыв произошел в Кузьминках. Прибывшие на место оперативники обнаружили останки женщины, подорвавшейся на поясе шахида. Уже 2 января в Волгограде была задержана предполагаемая сообщница смертницы Зейнаб Суюнова. Она созналась в соучастии в подготовке теракта в Москве и дала показания следствию. Пресс-служба управления ФСБ по Дагестану сообщила, что смертница, погибшая в Кузьминках от случайного взрыва, была женой бандглаваря Ибрагим Халила Даудова. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве несколько сот человек участвуют в разрешенном митинге на Триумфальной площади в защиту 31-й статьи Конституции. Организатор митинга, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, выступая перед собравшимися, призвала выступить не только в защиту свободы собраний, но и за честные выборы. На Триумфальной намечался и второй митинг, инициатором которого был один из лидеров «Другой России» Эдуард Лимонов. Однако эта несанкционированная акция не проводится. Сайт «Радио Свободы» ведет прямую трансляцию с Триумфальной. Десятки тысяч человек собрались сегодня в центре Каира, где наряду с другими городами Египта седьмой день продолжаются протесты с требованием отставки президента страны Хосни Мубарака. Манифестанты призывают ко всеобщей забастовке. На завтра намечен так называемый «Марш миллионов». Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести досрочные президентские выборы взамен референдума о продлении его полномочий до 2020 года. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня Совет министров иностранных дел стран Евросоюза на заседании в Брюсселе примет политическое решение о реакции на ситуацию в Белоруссии. Белорусский вопрос стоит в повестке дня вторым после обсуждения ситуации в Тунисе. По предварительной информации, вопрос о введении экономических санкций пока отложен, зато высших белорусских чиновников по полной программе готовы обложить визовыми ограничениями. В финальных слушаниях по резолюции будут участвовать 27 министров иностранных дел стран ЕС. Рассказывает о возможной реакции в Минске наш корреспондент Игорь Корней.
По итогам президентской кампании 2006 года Евросоюз и США уже вводили санкции против руководства страны, и перспектива снова оказаться в международной изоляции не улыбается никому. Тем более, тогда ограничения распространялись на 40 белорусских чиновников во главе с Лукашенко. Сейчас же количество выросло в 4 раза. К примеру, глава Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич уверен, что Евросоюз не имеет правовых оснований вводить санкции в отношении официального Минска, поскольку выборы в Белоруссии были проведены в соответствии с Конституцией и национальным законодательством. А глава Национального банка Петр Прокопович считает, что от санкций, если кто и пострадает, то в первую очередь сам Евросоюз.
Введение экономических санкций в 21 веке по меньшей мере дикость. Эти экономические санкции в условиях глобальной экономики и в условиях открытия всех мировых рынков, они не могут какие-то дать на самом деле санкции. Это другой вопрос. Санкции – это же двусторонние отношения. Сегодня у нас с Евросоюзом 15 миллиардов долларов оборот. В этом у нас отрицательные сальды. Больше покупаем, чем продаем. И введение санкций как минимум 8 миллиардов долларов сократится поставки Европы в Белоруссию. А это в основном оборудование. Ведь в мире сегодня нет проблем купить оборудование. Мы купим в других странах, в Китае и не только в Китае.
По имеющейся информации, вопрос экономических санкций в отношении Белоруссии пока остается открытым. Однако эксперты не исключают, что они будут рассматриваться, исходя из динамики развития дальнейшей ситуации. При отказе белорусских властей освободить политзаключенных будут приняты санкции в отношении концерна «Белнефтехим» и предприятия «Беларусь-Калий», которые являются основными поставщиками валюты в белорусский бюджет. Аналитики констатируют, что Минск с плохо скрываемым раздражением пытается пойти на попятную. 28-29 января из следственного изолятора КГБ были освобождены сразу 5 фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках. Это бывший кандидат в президенты Владимир Некляев, активисты оппозиции Сергей Возняк и Владимир Кобец, редактор оппозиционного сайта «Хартия-97» Наталья Радина и корреспондент «Российской новой газеты» Ирина Халиб. Некоторые из них фактически лишь поменяли одну тюрьму на более либеральные условия содержания. К примеру, родственники Некляева и Халип рассказали, что обвиняемым запрещено выходить из квартиры, не разрешается пользоваться телефоном, смотреть интернет, переписываться посредством почты. В ином случае, как говорит супруга Владимира Некляева Ольга, их опять вернут в СИЗО.
Запрет на получение информации, только от меня он может получать информацию. И общаться он может только с адвокатами. Выходить из квартиры он не может, к окнам подходить. Вот сейчас я спросила у сотрудников КГБ, которые у нас ночевали, и сейчас они меняются. К окнам подходить тоже нельзя, будет расценено как общение с журналистами. Благодарны за солидарность. Только благодаря этому он сейчас дома, а не в СИЗО.
Между тем, механизм репрессий в Белоруссии продолжает работать в привычном режиме. Сегодня прошли суды над участниками акции солидарности с политзаключенными, которая состоялась накануне вечером возле здания КГБ в Минске. 3 задержанных осуждены на 10 суток административного ареста, еще 4, включая Марину Адамович, жену экс-кандидата в президенты Николая Статкевича, оштрафованы на $350. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Мы продолжаем программу. Итоговый выпуск «Времени свободы». Слушайте сегодня, как всегда, в 8 вечера по московскому времени. Вместе со мной автор программы Андрей Шары. Андрей, насколько я понимаю, белорусская тема тоже ведь ярко будет представлена,
да,
у нас в выпуске.
Да, вы правы. Добрый вечер, Александр. Одна из основных тем программы – это ситуация в Белоруссии, реакция Европейского Союза на эту ситуацию. Среди освобожденных в минувшие выходные активистов белорусской оппозиции главный редактор интернет-сайта «Хартия-97» Наталья Радина. Она отпущена из заключения под подписку о невыезде, причем Радиной разрешено пребывать только в городе Кобрине по месту постоянной регистрации, хотя с 96 года она проживает в Минске. Вот запись фрагмента нашей беседы, давайте послушаем.
По-прежнему никто не снимал с меня никаких обвинений. Та же статья остается, за которую грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.
Вы понимаете, почему вас вдруг выпустили?
Я понимаю только одно, что меня там не должны были держать ни одного дня. Это раз. А во-вторых, я уверена, что меня выпустили только благодаря солидарности всего мира, который вступился за нас, в том числе даже Россия. Не говоря уже про реакциях Европы и США, которая была консолидирована жестко и ясно. Я надеюсь, что мир сохранит ту же позицию для того, чтобы освободить всех остальных. Не такими полумерами, не на такую квазисвободу, когда ссылки вот под спиской о невыезде без паспорта или под домашним арестом, а реально будут сняты все обвинения, и люди выйдут на свободу настоящую.
Каковы условия вашего освобождения? Вы прям как ссыльный революционер сейчас. Не можете приезжать в Минск, не можете жить в своей квартире, насколько я понимаю, так это?
Да, я должна находиться по месту регистрации в Кобрине. Я не имею права покидать пределы города. Я должна просить разрешения у следователя в случае, если я хочу куда-то либо отъехать. Он заставляет за собой право разрешать мне это или не разрешать. У меня нет паспорта. Я даже не могу обратиться, собственно, в поликлинику, чтобы там завели карточку как-то и пройти какое-то медобследование. Естественно, ну, подписка о тайной неразглашении исхода следствия.
А кто-то контролирует, как вы выполняете эти условия? Есть за вами какой-то гласный или негласный полицейский надзор сейчас?
Мне сказали, что ко мне будет приходить участковый милиционер и удостовериваться, что я здесь.
Значит ли это, что вы до окончания следствия прекращаете заниматься политической деятельностью?
Нет, конечно. И я это об этом им заявила, что я не собираюсь прекращать работу журналистом сайта «Хартия». Они не имеют права мне этого запретить.
Вы провели в этих тюремных условиях полтора месяца. Каков главный вывод вот этого этапа вашей жизни?
Главный вывод – оставаться человеком в этих условиях, это никому не навредить. Я вспоминала книгу Щеранского «Не убоись зла», где он как раз об этом писал очень много. Этот мужественный человек провел в тюрьме 9 лет, но я постоянно вспоминала вот именно Щеранского. То есть как он держался, как он заботился именно о том, чтобы ни в коем случае, ни одним своим словом, никакими своими действиями не навредить остальным людям.
Наталья Радина, один из активистов белорусской оппозиции, только что вышедшая из тюрьмы. И вот другие темы программы. Сегодня в нескольких городах России акции в защиту свободы собраний, репортажи корреспондентов радио «Свобода» с мест событий. Политики из разных стран призывают к мирному переходу, к демократии в Египте. Возможно ли это? В Казахстане могут состояться досрочные выборы президента. Эти и другие актуальные темы дня в 20.07 подробно в программе «Время свободы», Александр.
Благодарю, Андрей, и напоминаю, что ведет и готовит программу Андрей Шары. Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Внимание благосферы, как в России, так и за ее пределами, приковано к бунтующему арабскому миру. Оценка событий в Тунисе и Египте поделила российских блогеров на два лагеря. Консервативно-охранительная точка зрения сводится к тому, что как неплохие нынешние авторитарные арабские режимы, те, кто может прийти к ним на смену, гораздо опаснее для мирового сообщества, рассуждает блогер портала Слон.ру Максим Крылов.
Для американской дипломатии на Ближнем Востоке коллективный президент Мубарак, авторитарные арабские режимы и трогательные бессильные клептократы вроде Аббаса гораздо милее, чем демократия, норовящая привести к власти то Хамас, то Хизбаллу. До недавнего времени дела на Ближнем Востоке шли для США вполне гладко, но в высшей степени приятные авторитарные лидеры за истекшие десятилетия успели изрядно постареть. Кроме того, они не всегда являли собой образец заботы о подведомственном населении. В один прекрасный день они обнаружили за оградой много недовольных, голодных и недружелюбно настроенных людей. И организовывать это недовольство тут же вызвались люди с флагами зеленого цвета. Теперь дальнейшая судьба Египта будет зависеть от позиции двух игроков – администрации США и египетского политического истеблишмента. Президент США Обама и госсекретарь Клинтон в своих публичных выступлениях ясно дали понять, что видят единственное решение в реформах. При этом их сложно заподозрить в юношеской наивности. Все отлично понимают, что моментальное развинчивание гаек просто снесет нынешний режим, и на смену ему на волне свободы вряд ли придет нечто светское, прозападное и договороспособное. Скорее наоборот, самой сильной организованной политической силой, выключенной из нынешней политической элиты, является именно исламистское подполье. Перспектива получить второй Иран в самом пикантном месте вряд ли радует США. Перспектива поспешного бегства из страны точно не радует египетскую политическую элиту. Все усилия будут направлены сейчас на удержание власти в руках правящей элиты, пусть для этого и придется пожертвовать отдельными персонажами. Пар спустят, а затем ситуацию постараются подморозить по мере возможности.
Противники этой точки зрения указывают, что позиция исламистов в Тунисе и Египте весьма слабая, и любой пришедший сейчас к власти столкнется с необходимостью решить реальные экономические проблемы. Такую позицию заняла редакция портала rapcor.ru.
На Ближнем Востоке мы видим сегодня не только экономический кризис неолиберализма, активными проводниками которого были как раз правительства Туниса и Египта, но и крах антикризисной политики, проводящейся далеко не только в арабском мире. Попытки лечить кризис, вбрасывая огромные суммы денег в частный сектор, привели к слабому росту на фоне сокращающегося или стагнирующего потребления. При таком положении дел даже в нефтеносных странах вроде Алжира население продолжает нищать, так как продовольствие дорожает быстрее, чем до низов общества доходит средства, поступающие в экономику от продажи сырья. В таких условиях формируется массовый народный блок, включающий в себя самые широкие элементы, от жителей трущоб до озабоченных своим неустойчивым положением представителей городских средних слоев. Какое бы правительство ни ухватилось сегодня за роль в Тунисе, Египте или Йемене, каких бы политиков ни вынесло на поверхность стихии событий в ближайшие недели и месяцы, их власть не станет стабильной до тех пор, пока они не найдут хоть каких-то ответов на вопросы, поставленные улицей.
В англоязычной благосфере охранительная точка зрения выражена слабо, и дела США на Ближнем Востоке из Америки кажутся вовсе не такими гладкими, как из России. Провал американской внешней политики посвящен совместный пост специалистов по Ближнему Востоку Амани Джамала, Ален Ласт и Терека Масуда в блоге Foreign Policy.
Вот уже 50 лет мы занимаемся на Ближнем Востоке сложной эквилибристикой, провозглашаем приверженность свободе, но в то же время поддерживаем автократов типа Мубарака, потому что они, говорят нам, сдерживают растущую волну исламского фундаментализма и антиамериканизма. Горькая ирония в том, что эта стратегия способствовала зарождению и развитию ровно того, чего мы так боялись. Исламисты завоевывали народную поддержку, разоблачая для своих сограждан американские двойные стандарты и доказывая, что демократии мы хотим только для себя, но никак не для угнетенных народов мира.
По мнению блогера портала Crooked Timber Джона Квигина, происходящее в арабском мире обязательно скажется и на такой субстанции, как нефть.
Серьезной проблемой станет так называемая арабская исключительность, идея о том, что понятие демократии к арабским странам на самом деле неприложимо, и что внешняя политика в этом регионе сводится к решению о поддержке одного из диктаторов. Когда дело доходит до нефти, это особенно очевидно. Идея о том, что США имеют право использовать военную силу ради обеспечения постоянного доступа к нефтяным запасам, исходит по большому счету из убеждения, не слишком далекого от истины, что ресурсы находятся под контролем группы шейхов и военных аферистов, оказавшихся с оружием в руках в нужное время в нужном месте. Если с арабской исключительностью будет покончено, будет очень сложно доказать, что нефть представляет собой особую субстанцию, которой неприменимо общее положение о том, что природные богатства принадлежат народу той страны, в которой они залегают.
Блок Blood and Treasure рассматривает в ближневосточной перспективе дела на Дальнем Востоке.
В синоблогах сейчас все обсуждают, может ли нечто подобное египетским событиям произойти в Китае. Я, как и большинство коллег, считаю, что нет. Основная причина очевидна. Китай переживает рост. При всех проблемах условия жизни за последние 30 лет действительно изменились к лучшему, и ожидается дальнейший рост. Еще один немаловажный фактор – размер. В Китае регулярно происходят локальные инциденты с участием тысяч недовольных и десятка другого убитых, но страна в целом этого даже не замечает.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 18.45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве несколько сот человек участвуют в разрешенном митинге на Триумфальной площади в защиту 31-й статьи Конституции. Организатор митинга, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, выступая перед собравшимися, призвала выступить не только в защиту свободы собраний, но и за честные выборы. На Триумфальной намечался и второй митинг, неразрешенный, однако эта акция, видимо, пока не проводится. Сайт «Радио Свобода» ведет прямую видеотрансляцию с Триумфальной, и сразу после сводки новостей мы вновь свяжемся с нашим корреспондентом, который тоже находится на Триумфальной. Десятки тысяч человек собрались сегодня в центре Каира, где наряду с другими городами Египта седьмой день продолжаются протесты с требованием отставки президента страны Хусни Мубарака. Манифестанты призывают ко всеобщей забастовке. На завтра намечен так называемый «марш миллионов». Тысячи иностранцев, которые пытаются выехать из страны, скопились в международном аэропорту Каира. 120 российских студентов, блокированных в общежитии в Каире, просят о помощи. Российские туроператоры прекратили продажу туров в Египет, однако решение об эвакуации россиян и российских туристов пока не принималось. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести досрочные президентские выборы взамен референдума о продлении его полномочий до 2020 года. Возможную дату выборов Назарбаев не назвал. В Татарстане суд освободил условно-досрочно журналиста Ирека Муртазина, выступавшего с критикой республиканских властей. В Судане скончался один из участников антиправительственных выступлений, прошедших в воскресенье в нескольких городах на севере страны. Участники протестов, организованных молодежными активистами, требовали отставки президента Омара Эль-Башира, который находится у власти более 20 лет. По словам манифестантов, их вдохновили действия оппозиционеров в Тунисе и Египте.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Как делят деньги олимпийской стройки?
Комментарии экспертов.
Политик Ильяс Ахмадов о потерянной независимости Чечни.
В блогах Свободы.
Шамиль Тарпищик против Министерства спорта.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Итак, мы продолжаем одну из главных тем дня. В Москве, напомню, в разрешенном митинге на Триумфальной площади в защиту 31-й статьи Конституции участвует несколько сотен человек. Там же должен был начаться и другой митинг, но, судя по всему, до этого пока не дошло. Сайт «Радио Свобода» ведет прямую трансляцию с Триумфальной. И вновь с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Максим, еще раз здравствуйте. Расскажите, что изменилось к этому часу.
Здравствуйте еще раз. Есть уже более обновленная информация. На самом деле, этот альтернативный митинг, о котором заявлял в том числе Эдуард Лимонов, его попытались сделать, пытались провести по Тверской Юнской. Группа активистов, запрещенной националистической партии, пыталась пройти на место официального митинга на площадь Триумфальную. Однако, разумеется, ее встретил здесь на подходах ОМОН. И буквально минуты, наверное, две назад Эдуарда Лимонова вместе с его активистами двумя посадили в автозак. И сейчас этот автомобиль отъезжает с Тверской улицы, направляется, видимо, в ближайшее отделение милиции. Произошла небольшая потасовка с сотрудниками правоохранительных органов, но здесь офицер милиции предлагал именно Эдуарду Лимонову пройти внутрь этого автозака вместе со своим сторонником, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Многие люди начали кричать «Свободу, свободу!», но помимо еще Эдуарда Лимонова, порядка 20 человек также находятся в автозаках, они задержаны по пока непонятным причинам. На самом митинге официально все прошло без каких-либо происшествий, без проблем. По данным милиции, в нем приняло участие порядка 750 человек. Выступили Лев Пономарев, Людмила Алексеева, Борис Немцов, Илья Яшин, Владимир Рыжков. И там все было очень тихо и мирно. Сейчас вот некий накал существует именно на Тверской-Юнской, где только что забрали Эдуарда Лимонова, повторюсь. Ну и, видимо, сейчас вот на этом, скорее всего, эта акция уже завершилась, потому что милиция, не скажу, что она расходится, но ведет себя достаточно спокойно в данной ситуации.
Максим, скажите, а вот из прозвучавших выступлений, если суммировать как бы идеи, которые произносили ораторы, что вам запомнилось?
Мне запомнилось выступление Шендеровича, который сказал, что есть только два пути добиваться демократии. Один путь – это присутствовать вот на таких мирных митингах, добиваться соблюдения 31-й и не только 31-й статьи Конституции, а вообще Конституции как закона страны. Иначе это может в итоге вылиться вот в те беспорядки, тот хаос, который сейчас можно наблюдать в Тунисе, Египте. И призвал всех, чтобы как можно больше людей каждое 31 число все-таки выходили на эти мирные акции и добивались от нынешней власти все-таки соблюдать закон страны. Вот это было такое достаточно яркое выступление. Также Борис Немцов, я уже говорил, он сравнил Владимира Путина с Хосни Мубараком, с президентом Египта, и предложил тому и другому покинуть свои посты и добиваться настоящих народных выборов в будущем. Вот.
Спасибо, Максим. Я напоминаю, что с нами на связи был корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский, который сейчас находится на Триумфальной площади в Москве, где заканчивается разрешенный митинг в защиту 31-й статьи Конституции России, гарантирующей свободу собраний. Напомню, что сайт «Радио Свобода» ведет прямую трансляцию с Триумфальной. Продолжим программу. Во вторник в Лондоне, как ожидается, начнется рассмотрение иска российских акционеров компании ТНК-БП о приостановке сделки их британских партнеров с компанией «Роснефть». Результатом этого спора, допускают эксперты, может стать новый передел российского нефтяного рынка и дальнейшее усиление позиций «Роснефти». Подробнее мой коллега Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Компания, представляющая интересы российских акционеров ТНК-БП, Альфа-групп Михаила Фридмана, Access Industries Леонида Блалаткина и Renault Виктора Виксельберга, просят лондонский суд приостановить сделку их партнера, британской компании BP, с Роснефтью в связи с нарушением предыдущих договоренностей о партнерстве. Две недели назад BP и Роснефть объявили о создании стратегического альянса, предусматривающего обмен акциями компаний, а также совместную работу по добыче нефти и газа в российском секторе Арктики. Однако, согласно акционерному соглашению совладельцев ТНК-БП, владеющим этим бизнесом на паритетной основе, любые проекты британцев в России должны вестись исключительно через него. Впрочем, как считает аналитик инвестиционной компании Rayman Engor Securities Константин Юминов, стороны вряд ли пойдут на затяжной конфликт.
Я думаю, что все будет регулировано в ближайшее время, и BP придется пойти на некие уступки российским акционерам. Но не думаю, что в свою очередь российские акционеры будут давить слишком сильно на BP, потому что все-таки сделка и стратегический альянс с Роснефтью был одобрен на самом высшем уровне и Игорем Сечиным, и Владимиром Путиным, поэтому вряд ли российские олигархи пойдут против своего же правительства.
С тем, что спор, инициированный российскими акционерами ТНК-БП, является лишь попыткой добиться для себя определенных выгод, согласен и независимый аналитик Александр Розуваев. Хотя он признает, что договоренности BP с Роснефтью формально противоречат соглашению акционеров ТНК-БП.
Все прекрасно понимают, что сделка это политическая. Здесь и казначейские акции, доставшиеся Роснефти от ЮКОСа, которые пойдут в собственность к BP. Здесь и, скажем так, хороший пиар России от данной сделки. Некоторые люди даже полагают, что в результате этой сделки давление информационное на Путина на Западе снизится, и это, скажем так, облегчит ему возвращение в Кремль. И, в принципе, я думаю, что этот суд – это попытка российских олигархов получить более выгодные финансовые условия на свой пакет акций.
Что могут получить российские акционеры ТНК-БП в результате этого корпоративного спора? По мнению аналитика Константина Юминова из Rayman Engor Securities, речь прежде всего может идти об усилении их позиций в совместном бизнесе с британской компанией.
В принципе, российские акционеры ТНК-БП добиваются просто усиления операционного контроля над компанией и, возможно, получения каких-то дополнительных проектов от самой BP для ТНК-БП. То есть ТНК-БП получила некоторые проекты в Венесуэле и во Вьетнаме в прошлом году, но, возможно, российские акционеры рассчитывали на гораздо большее в связи с тем, что BP нужны деньги, она распродавала активы. Поэтому, возможно, такая сделка с Роснефтью была использована как предлог для того, чтобы расширить влияние и расширить, возможно, бизнес ТНК-БП за рубежом.
Однако сейчас на рынке существуют и другие прогнозы дальнейшего развития событий. Некоторые эксперты не исключают, что результатом этого конфликта может стать покупка Роснефтью доли российских акционеров совместной компании ТНК-БП. Насколько возможен такой сценарий? Константин Юминов продолжает.
Сейчас вряд ли можно об этом говорить, то есть это уже из области догадок. С точки зрения финансового состояния у Роснефти есть долг по-прежнему. Доля в ТНК БП стоит достаточно дорого и требует достаточно больших одобрений со стороны ФАС. То есть такой сценарий, безусловно, нельзя исключать, но я думаю, что пока он возможен ровно настолько же, насколько и Роснефть может купить Газпромнефть или Лукойл или Сургутнефтегаз.
Независимый эксперт Александр Разуваев готов согласиться, что теоретически покупка Роснефтью российской половины компании ТНК БП вполне возможна. Однако, по его словам, более вероятна иная сделка, почву для которой российские бизнесмены сейчас и готовят.
Все-таки это очень большие деньги, и у Роснефти их просто нет. То есть надо структурировать сделку, но это достаточно сложно. А вот обмен, почему нет? И, соответственно, в этом случае Роснефть превратится, это и так сейчас лидер по добыче в России, а так это будет действительно, кстати, глобальная компания с очень значительными операционными и финансовыми показателями. Ну и плюс говорить о том, что это там красная фишка, полугосударственный там монстр типа Газпрома, будет достаточно сложно. Во-первых, потому что существенным пакетом акций будет владеть BP, ну и плюс это российские олигархи, причем, я так скажу, олигархи, которые очень хорошо интегрированы в западный мир и имеют на Западе очень хороший пиар.
Иначе говоря, не исключено, что российская часть ТНК BP в итоге все-таки станет собственностью Роснефти, а ее нынешние совладельцы получат в этой компании пакеты акций. Такой обмен должен быть выгоден прежде всего российским властям, поскольку он, как считает Александр Разуваев, улучшает позиции государственной нефтяной компании, в том числе и в судебных тяжбах с акционерами ЮКОСа. Пока же власти России демонстративно подчеркивают свое неучастие в конфликте российских и британских акционеров ТНК БП. Как заявил пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков, этот спор не является вопросом повестки дня правительства, поскольку он относится к сфере межкорпоративных отношений.
Экономическая панорама, которую сегодня подготовил Иван Трифилов, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Михаил Соколов. А в гостях в студии «Радио Свобода» владелец Национального резервного банка и совладелец «Новой газеты» Александр Лебедев. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Народ требует ухода президента.
Организатором митинга выступило сообщество «Заливает Петербург».
Четырем десяткам чиновников, выезд для которых уже ограничивался после выборов 2006 года,
присоединяются... Наши усилия направлены на поддержание стабильности и безопасности в регионе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».